У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Олег Обухов. Привет, Олег.
Привет, Никита.
Приветствуем всех.
Да, всем привет.
Без права на владение. С 20 марта под запретом стала частная собственность на большую часть земель в Крыму для иностранцев. Это касается приграничных территорий, которые были определены год назад указом президента России.
В документе уточняется, что иностранцы не смогут владеть землей в 19 из 25 муниципалитетов полуострова. В частности, речь идет о Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. И о 12 муниципальных образованиях Севастополя. Вне запрета Джанкоя, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.
На решение юридических вопросов отводился год. За это время участки должны были быть проданы, либо подарены, либо же переданы в муниципальную или государственную собственность. До 20 марта 2021 года, то есть до сегодняшнего дня. В противном случае имущество принудительно будет выставлено на продажу по решению суда.
Ну и после чего вырученные средства передаются либо бывшему владельцу, либо, цитата, собственность властей с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, которую определит суд.
В частном владении иностранцев, судя по сведениям крымских властей, в начале 2021-го таких участков было порядка 11 тысяч. Большинство из них украинские. С нами на прямой связи сейчас председатель Крымской общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Медюхо. Иван, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Иван, скажите, вот для того, чтобы всем сразу стало понятно, чем, собственно говоря, было вызвано такое решение, что иностранцы не могут владеть землей на приграничных территориях Крыма?
В принципе-то указ президента был аналогичен предыдущим нормативно-правовым актам на такого порядка. Крым действительно приграничная территория. Возле нас неспокойный сосед. Мы знаем, что на протяжении всех 7 лет, по официальной информации, я подчеркиваю, в Крым не раз забрасывались украинские диверсанты и шпионы. Мне кажется, только этой информации достаточно для того, чтобы начать процедуру изъятия на приграничных территориях земельных участков у иностранных лиц. Все-таки мы должны думать о своей национальной безопасности и обороне.
А как вы считаете, почему не все муниципальные образования попали в указ, и более того, как раз-таки самые, что ни на есть, приграничные, типа Джанкоя, Красноперекопска, в указ и не попали, а попали те, которые в основном прибрежные?
Вы знаете, тут мы можем с вами только гадать. Мое предположение, во многом, возможно, это связано с военными объектами, которые существуют в Крыму на побережье. Как мы с вами понимаем, в Крыму есть порты, есть Черноморский флот Российской Федерации. Допустим, я живу в городе Симферополе, в Симферопольском муниципалитете, столице Республики Крым. Она не попала под подобного рода ограничения, потому что Симферополь находится в центре Крымского полуострова. Поэтому мне кажется, что все-таки логика в выборе муниципальных образований, на которых распространяется запрет на владение земельными участками со стороны иностранцев, присутствует.
Иван, а много ли возникало спорных вопросов в связи с указом, может быть, слышали или с кем-то общались по этому поводу? Все ли иностранцы успели уложиться в обозначенный срок? Если нет, то с какими сложностями они сталкивались или, по крайней мере, говорили об этом?
Вы знаете, действительно общался на эту тему. В основном, кстати, сообщение в стиле «пропало», все распространяли украинские средства массовой информации, разумеется. В крымском обществе я бы не сказал, что данное законодательное нововведение вызвало какой-то такой, знаете, огромный общественный резонанс, но это действительно не так. Однако вот у меня тоже были разговоры и с крымскими адвокатами, юристами, у них были соответствующие обращения. Но вот я бы хотел сделать важный акцент, возможно, об этом вы и не говорили в вашем эфире. Не существует ограничения прав лиц, имеющих двойное гражданство на приобретение собственных земельных участков. Вы понимаете, что лица иностранного происхождения могли за время издание указа приобрести гражданство Российской Федерации. Угу. Более того, они могли свой земельный участок подарить, продать и обменять своим родственникам. А как вы понимаете, чаще всего у украинских граждан, если мы говорим преимущественно о них, в Крыму есть свои родственники. В этом смысле, мне кажется, что массовых историй, при которых будет происходить принудительная продажа этих земельных участков в Крыму, не будет. Ну, просто не будет. Тем более в Российской Федерации не запрещено двойное гражданство.
Угу. То есть я так понимаю, что в принципе никаких таких панических острых моментов настроений в связи с тем, что вот такое было введено положение, такой запрет, который появился с указом президента, не было ничего такого.
Паника на эту тему распространялась в антикрымских информационных помойках, которые редактируются на Украине и финансируются Западом вполне себе открыто. Я просто не хочу сейчас давать рекламу этим средствам массовой информации. Ну, скажем так, с юмором. Квартира Зеленского останется в собственности Зеленского.
Да, этот указ только на землю распространяется.
Да, ее никто забирать не будет. Поэтому квартиры ряда украинских политиков в Ялте, в Алуште, вообще на ЮБК останутся в их собственности. Им просто остается признать Крым России, спокойно приезжать, проводить свой отпуск на полуострове.
Угу. Мы сказали уже с Олегом, что порядка 11,5 тысяч земельных участков принадлежало иностранцам на момент вот этого указа, да, в 2020 году. Подавляющее число, почти 10 тысяч, это украинское владение, и там дальше по несколько сотен белорусы, казахи. И вот меня удивило, что более 300 участков принадлежит гражданам Германии. Вы, Иван, как местный житель, какое-то объяснение находите, почему у немцев так много участков в Крыму?
Откуда такая популярность, ну, да?
Знаете, я вам даже больше хочу сказать. В Крыму есть предприниматель, гражданин ФРГ, который занимается сельскохозяйственным бизнесом, фермерским бизнесом. Причем в российском Крыму он продолжил заниматься этой деятельностью. Может быть, это связано как-то с ним, но мне кажется, там тоже было найдено решение. Знаете, вот наш местный госкомрегистр Республики Крым, ну, аналог Росреестра, выдавал соответствующее информационное письмо, в котором говорил, что иностранный гражданин, имеющий дом на приграничной территории, может отказаться от права собственности на земельный участок, а потом заключить в отношении этого земельного участка договор аренды. Я знаю, что некоторые крымские адвокаты говорят о том, что все равно и дом придется продавать, другие говорят, что нет. Ну, вы понимаете, юриспруденция – это множество мнений, да, соответствующие существует. Но все-таки вот такое письмо существует, поэтому если у человека есть дом, у иностранного гражданина, я так понимаю, есть возможность побороться за то, чтобы не продавать дом, но, конечно, земельный участок продать, обменять, отказаться от него, подарить придется. И это надо было сделать до 20 марта 2021 года.
Но насколько вот мы поняли, разбираясь в этом вопросе, опять же, говоря, да, на примере немецкого бизнесмена, можно было юридическому лицу российскому эту землю продать, но при этом быть как бы одним из участников этого самого юрлица, оставаясь со своим гражданством Германии.
То есть ты имеешь в виду долевое участие?
Да, да, да.
В том-то и дело. Знаете, мне кажется, тот бизнесмен, о котором я говорю, у него, мне кажется, все будет в порядке, потому что, во-первых, не буду называть фамилию, имя, человек очень патриотически настроен в отношении Крыма, очень позитивно настроен в отношении России, и у него явно все документы в порядке. Ну, на самом деле, коллеги, давайте скажем честно, ведь указ президента вышел не 19 марта, да, срок действия закончился 20-го, вернее, ограничение, по которым надо было продать участок, было достаточно времени. У всех достаточно времени. Об этом трубили в крымских средствах массовой информации постоянно, на телевидении, в газетах, в эфире радиостанций. Ну, было достаточно информации, чтобы привести все свои юридические дела в порядок на этот счет. Поэтому не ждите никаких массовых протестных акций в Крыму со стороны иностранных граждан. Я думаю, этого не будет.
Иван, скажите, а вот такая возможность остается, например, хорошо, там, согласно указу, иностранец там подарил, передал или, не знаю, продал земляной участок, а потом через какое-то время он получает гражданство российское. У него возможность вернуть, скажем так, свою собственность, вот этот земельный участок остается?
Ну, если он договорится с новым собственником, я думаю, не будет. Возможность. Потому что, мне кажется, нет в нашей юридической практике в стране права обратной собственности. Я даже не знаю, как выразиться. Вы задали очень интересный вопрос. Но, знаете, я вот был знаком с людьми, которые в 2014 году, это были единицы, да, писали заявление на отказ от получения российского гражданства. Вы знаете, что была такая возможность. Угу. Да? Никто никого насильно не заставлял. Так вот, вот эти люди в пылу антироссийской пропаганды и запугивания сделали это, а потом через месяц очень жалели. Очень жалели, когда поняли, что все ну, не так, как показывали на 1+1 Коломойского. И потом уже на общих основаниях, в соответствии законами Российской Федерации они долгие годы там получали гражданство России. Это единичный случай. И мне все-таки кажется, что вот эту проблему на сегодняшний день, а эта проблема наверняка для некоторых иностранных граждан, но все-таки ее не надо преувеличивать. Вот. Просто не надо.
Да, Иван, благодарим за комментарий. Вас Иван Мизюхо, председатель Крымской общественной организации Центр политического просвещения, политолог, был с нами на прямой связи. Сейчас небольшую паузу сделаем и после нее продолжим обсуждение этой темы.
В эфире радио «Спутник».
Продолжаем обсуждать. Олег Обухов, Никита Воронков по-прежнему в студии. И по телефону к нам присоединяется партнер и генеральный директор юридического бюро «Падва» и «Эпштейн» Павел Герасимов. Павел Юрьевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Павел Юрьевич, если, ну, допустим, такая ситуация, кто-то решил, что ничего делать не надо, может быть, на что-то понадеялся, может быть, на какую-то авось, что в таком случае произойдет с земельным участком?
Этот случай рассмотрен законодателем, есть статья в Гражданском кодексе, тогда на данный земельный участок может быть обращено взыскание, то есть участок будет подлежать реализации с публичных торгов. Либо в статье предусмотрен еще второй вариант, это прекращение права собственности за счет передачи данного земельного участка в собственность муниципального образования с выплатой соответствующей компенсации.
А вот эта компенсация, насколько она равноценной может оказаться? Или здесь уже речь об этом не идет? Как на торгах этот участок будет продан, так то и получи, собственно говоря.
Ну, существует порядок, то есть оценки, и в рамках установления оценочной стоимости этот участок и будет реализовываться. Собственно говоря, и если, например, то же самое будет передаваться в муниципальную собственность, тоже по оценке за вычетом расходов.
Ну, вряд ли тут стоит говорить о рыночной стоимости, да, земельного участка.
Здесь вопрос какой? Рыночная стоимость же, она... Нет, если говорить про оценку, то она будет рыночной.
Ага.
Другое дело, что тут тоже в зависимости от обстоятельств, потому что законом предусмотрено, например, вот недавно было определение Конституционного суда, я думаю, что тоже будет касаться вот этих вот ситуаций, но относительно недавно, в ноябре 2019 года, в котором Геленджикский городской суд ставил вопрос, а если иностранному гражданину помимо участка принадлежит еще и здание, находящееся на этом участке, то значит ли это, что нужно продавать здание вместе с участком? И Конституционный суд в определении разъяснил, что это не касается, это ограничение не касается здания. То есть участок может, должен быть реализован отдельно. Нету обязанности иностранного гражданина продать земельный участок. Ну и, собственно говоря, действительно, вот в этом вопросе как раз поднималась тема о том, насколько оборотоспособны будут участки, то есть ну, насколько они будут так сказать, востребованы. Кто захочет приобрести земельный участок с расположенным на нем зданием, которое принадлежит там, другому лицу.
Угу.
То есть это приобретение только на случай, если там, он будет получать арендную плату с этого лица.
Это получается такое приобретение земельного участка с отягощением, правильно я понимаю?
Ну, получается, да, и что, потому что ведь собственник здания и сооружения, он же имеет право использовать тот земельный участок, на котором она расположена. То есть, грубо говоря, приобретая такую землю, изначально понимаешь, что приобретаешь ее только для того, чтобы ему сдавать в аренду. Вот. Но вот, собственно говоря, Конституционный суд в этом определении написал, однако такие трудности, как говорится, не могут служить основанием для того, чтобы ограничивать права на здание у иностранных граждан. И как раз, так сказать, показал другую ситуацию, что в этом случае тогда может быть случай передачи этого имущества в собственность муниципального образования с выплатой соответствующей компенсации.
Вот если суд постановил принудительно продать какой-то конкретный участок, а потом передать бывшему собственнику непосредственно вырученную сумму, а кто несет издержки? Здесь государство берет какой-то процент или там изначально просто принудительная продажа предусматривает заниженную сумму?
Нет, здесь... Безусловно, это значит все, после того, как решение вынесено, это все переходит к приставам, судебным приставам-исполнителям, которые действуют в порядке закона об исполнительном производстве. И все расходы, которые были понесены на реализацию этого земельного участка, они все будут вычтены с той суммы, за которую он будет реализован.
А вот если такой вариант, при долевом владении могут возникнуть же сложности, оба владельцы иностранцы, но один, допустим, все сделал, как и было положено, другой, ну, каким-то образом, не знаю, там, зартачился, запротивился. В этом случае как вопрос решается?
Здесь, скорее всего, будет то, что будет обречено взыскание на долю, и она будет выставляться на публичные торги. Но здесь, наверное, проще тому, который заортачился, продать это все непосредственно самому. Это для него будет, по крайней мере, проще. Другому сособственнику, который уже не является иностранным гражданином. А так, в целом, обращение взыскания на долю и реализация публичных торгов.
Угу.
То есть, в принципе, тот же самый вариант, но только в отношении доли. Это, опять же, к вопросу о том, а сколько это стоит. Потому что ведь, ну, если земельный участок стоит определенную сумму, то доля в этом земельном участке, она не половина. То есть она не 50% от этой стоимости, а она все равно будет меньше стоить. То есть это как раз к вашему предыдущему вопросу о том, насколько может быть оценен тот или иной объект недвижимости и насколько он соответствует рыночной стоимости. То есть если продавать просто земельный участок, и он стоит там на определенную сумму денег, ну, предположим, там, 100 тысяч рублей, то если продавать такой земельный участок, на котором расположено здание, принадлежащее другому лицу,
то участок, соответственно, не будет столько стоить. Он будет стоить там в разы меньше.
Вот по поводу вариантов, да, которые были у иностранных собственников, в общем-то, продажи непосредственно россиянам, ну, там, либо дарение, либо еще какие-то, либо же перевод в собственность российского юрлица, но при этом с иностранным участием. Вот что с юридической точки зрения, какой путь самый простой?
Мне кажется, самый простой путь — это реализация, конечно, ну, на рынке. А, вы имеете в виду, если не на рынке, а если просто переоформить на кого-то?
Да, да, да.
Ну, переоформление на кого-то, оно всегда имеет свои последствия определенные, потому что это кто-то может в последующем сказать, что это было не переоформление, а рыночная стоимость, ну, как бы рыночная сделка. Если контролировать непосредственно саму продажу и контролировать, то, конечно, передача в собственность юрлица, она возможна. Единственное, у меня сейчас возникает, так сказать, сомнение, насколько это будет, так сказать, немнимой сделкой. И, то есть, получается, так фактически все равно иностранное лицо будет контролировать же этот земельный участок. И, возможно, чисто формально они, получается, проходят этот вариант. Но если по существу смотреть, то, наверное, все-таки не тот смысл правоотношений, как возникает, от которых закон хочет, так сказать, уберечь эти земельные участки. То есть закон хочет, чтобы эта территория не принадлежала иностранному лицу.
И неважно, юридическое это лицо или физлицо.
Ну да. А если, получается, оно принадлежит российскому лицу, но иностранное лицо полностью как бы контролирует его, ну тут как бы вопрос, я считаю, есть о правомерности такой сделки.
Павел Юрьевич, ну вот может же быть и такое, что кто-то захочет оспорить положение указа. Есть какие-то лазейки, какие-то решения вопросов в этом случае? Куда может обратиться человек, который не согласен с положениями указа?
Собственно говоря, указ принят в исполнение положения, которое предусмотрено Земельным кодексом. Положение Земельного кодекса, 15-я статья, они уже оспаривались, в том числе оспаривались в Конституционном суде. Конституционный суд, это был в 2004 году, а указ в 2011, насколько я помню. Я имею в виду первоначальный указ, куда вносятся определенные дополнения каждый раз, и те или иные территории включаются или исключаются. Вот, собственно говоря, Конституционный суд уже на тот момент ответил на 2004 год, что это законно. То есть такое ограничение установлено федеральным законом, которым является Земельный кодекс. И поэтому оно законно. Поэтому оспаривать указ нет смысла никакого, что, ну, то есть, там, так как данное, значит, положение о принудительном изъятии, оно и невозможности сохранения собственности на такие участки, оно предусмотрено Земельным кодексом. Ну, если оспаривать, то получается, если уж говорить про оспаривание, то получается судебной системе нашей.
Павел Юрьевич, а если, допустим, вот учитывая, да, приграничное положение Крыма, как вы считаете, возможен в дальнейшем указ подобный, да, только касающийся не земли, а иностранного имущества? Или это более сложная история?
Вы имеете в виду объекты?
Объекты, да, 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 да.
Ну, вот я вам как раз говорил по поводу, значит, положений об объектах недвижимости, что Земельный кодекс не распространяется на недвижимость в виде зданий и сооружений. То есть, если это вообще в принципе будет возможно, что нужно будет потребоваться внесение в законодательство. Потому что у нас, собственно говоря, у нас собственность, она гарантирована Конституцией. То есть изъятие собственности, ну, как бы невозможно, с исключением случаев, которые установлены законом. Если говорить про эти объекты, ну, тогда должно быть специальное определенное изменение законодательства, которое будет позволять именно эти объекты изымать. Опять же, изымать в порядке, установленном законом, то есть через реализацию на публичных торгах.
И, Павел Юрьевич, наверное, в заключение нашей с вами беседы, чисто вот с экономической точки зрения, если рассуждать, самый оптимальный вариант вот решения вот этого вопроса, да, если ты иностранец, каким образом лучше всего реализовать вот тот земельный участок в Крыму, которым ты владеешь?
Я сейчас, конечно, не смогу точно ответить, какая у них существует система по передаче, я имею в виду на практике, по передаче собственности муниципальному образованию. Но если, например, есть, ну, если участок свободен от всех, значит, строений, то, конечно, наверное, торги могут быть и соответствовать действительности, да, то есть я имею в виду, что получат они соразмерную компенсацию за это. Если же, например, участок обременен каким-то зданием, то в данном случае вариант, конечно, с тем, что это передадут в собственность казны, то есть муниципального образования, он, мне кажется, более оптимальным и более экономически оправданным. Другое дело, что, наверное, муниципалитет не очень захотят со всем этим делом заниматься, как это же, ну, так сказать, внеплановые расходы и насколько это будет.
И дополнительные хлопоты и заботы, в том числе.
Ну, конечно.
Павел Юрьевич,
да,
время у нас подошло к концу. Благодарим за комментарии и вас. Спасибо большое. Партнеры, гендиректор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов был с нами на связи. В студии работали Олег Обухов и Никита Воронков. Спасибо.